Большую часть жизни она провела с мужем и вдруг, вернувшись из театра, узнает, что осталась одна. Не представляю, как она будет жить дальше.
Полагаете, что дочь возьмет ее к себе?
Это невозможно. Фабры живут в новом доме, там довольно тесные квартиры. Разумеется, мадам Жаслен любит дочь, обожает внуков, но я плохо представляю, чтобы она смогла жить с ними постоянно. Впрочем, мне уже пора уходить, завтра утром у меня больные. Нет-нет, позвольте мне.
Он достал из кармана бумажник, но комиссар оказался проворнее. Из соседнего кабаре выходили люди, группа музыкантов, танцовщицы, которые ждали друг друга или, прощавшись, уходили, и было слышно, как стучат по асфальту высоченные каблуки. Лапуэн сел за руль рядом с Мегре. Лицо комиссара оставалось невозмутимым.
«Домой?»
«Да».
Какое-то время они ехали молча, пока машина неслась по безлюдным улицам.
«Нужно, чтобы завтра утром пораньше кто-нибудь из вас отправился на улицу Нотр-Дам-де-Шан, расспросить соседей по дому, когда они встанут. Возможно, кто-то из них слышал выстрел, но не насторожился, решив, что лопнула шина. Мне хотелось бы еще узнать, кто входил и выходил из дома, начиная с 9:30.
Этим я займусь сам, шеф».
«Нет. Дай задание кому-нибудь из инспекторов, а сам иди выспись. Если Таранс будет свободен, пошли его на улицу Жили. Пусть зайдет во все три дома, куда, по словам доктора, он звонил в дверь».
«Ясно».
«Стоит также для очистки совести уточнить время, когда он появился в больнице».
«Это все?»
«Да». «И да, и нет. Мне все время кажется, что я что-то забыл. И, по крайней мере, вот уже четверть часа пытаюсь понять, что именно. Это ощущение возникало у меня несколько раз за вечер. Мне вдруг даже что-то пришло в голову, но тут ко мне кто-то обратился, кажется, Сент-Юбер. Я ему ответил и сразу же все забыл».
Они приехали на бульвар Ришар-Ленуар. В комнате было темно, а окно по-прежнему открыто, как в гостиной у Жасленов после отъезда прокуратуры.
«Спокойной ночи, малыш».
«Спокойной ночи, шеф».
«Раньше 10 я вряд ли появлюсь».
Он тяжело поднялся по лестнице, погруженный в свои мысли, и увидел, что мадам Мегре в ночной рубашке уже открыла ему дверь. «Очень устал?»
«Нет, не очень».
Это нельзя было назвать усталостью. Скорее, ему было как-то не по себе, грустно. Он был озадачен, словно драма на улице Нотр-Дам-де-Шан касалась его лично. Доктор с кукольным личиком сказал верно. Трудно представить себе, что у таких людей, как Жаслены, может произойти драма. Он вспомнил реакцию разных людей. Вероники, ее мужа, мадам Жаслен, которую еще не видел и даже не попросил разрешения повидать. Во всем этом было что-то, что вызывало неловкость у окружающих. Ему, например, было неловко от того, что он велел проверить показания доктора Фабра, словно тот был подозреваемым. Однако, если придерживаться только фактов, то именно его можно было подозревать. И помощник прокурора, и следователь Гассар, конечно, думали так же, и если они ничего не сказали вслух, то только потому, что это дело тоже вызывало у них, как и у Мегре, чувство неловкости. Кто мог знать, что мать и дочь в этот вечер были в театре? Конечно, совсем немногие, ведь до сих пор еще никого не называли. Фабр приехал на улицу Нотр-Дам-де-Шан около 9:30, и они с тестем сели за шахматы. Затем ему позвонили из дому и передали, что нужно ехать к больному на улицу Жили. В этом не было ничего необычного. Вероятно, его, как и других врачей, часто вызывали подобным образом. И все-таки не странно ли, что именно в этот вечер прислуга плохо расслышала фамилию больного и направила врача по адресу, с которого его никто не вызывал. Вместо того, чтобы вернуться на улицу Нотр-Дам-де-Шан, закончить партию и дождаться жену, Фабр отправился в больницу. Но и в этом, судя по его характеру, не было ничего необычного. За это время только один жилец вошел в дом и, проходя мимо консьержки, назвал свое имя. Та проснулась чуть позже и утверждает, что больше никто не входил и не выходил.
«Ты не спишь?»
«Нет еще».
«Тебе непременно нужно встать в 9?»
«Да».
Мигре долго не мог заснуть. Он мысленно представлял себе худого педиатра в мятом костюме, особый блеск в глазах, как у человека, который регулярно не высыпается. Чувствовал ли тот, что его подозревают? Пришло ли это в голову его жене или теще? Обнаружив Жаслена убитым, они вместо того, чтобы вызвать полицию, стали звонить на бульвар Брюн, на квартиру к Фабрам. Впрочем, они ничего не знали про вызов на улицу Жюли и не понимали, почему Фабра не оказалась в квартире на улице Нотр-Дам-де-Шан. Им сразу не пришло в голову, что он может находиться в больнице, и они обратились к домашнему врачу, доктору Ларю. О чем они говорили, пока оставались вдвоем в квартире рядом с убитым? Или мадам Жаслен сразу же впала в состояние прострации? Тогда, возможно, самой Веронике пришлось принимать решение, пока мать с отсутствующим видом не проронила ни слова. Приехал Ларю и сразу же понял, что они допустили ошибку или, по крайней мере, неосторожность, не заявив в полицию. Он и сообщил в комиссариат. Мигре хотелось все это себе представить или почувствовать самому. Нужно было по крупицам восстановить события этой ночи. Кто подумал о больнице и стал туда звонить? Ларю? Вероника? Кто удостоверился, что из квартиры ничего не пропало и, следовательно, убийство совершено не с целью ограбления? Мадам Жаслен отвели в спальню. Ларю оставался с ней, а потом, с разрешения Мигре, сделал ей укол снотворного. Примчался Фабр, застал в квартире полицию, а тестя убитым в кресле. «Однако же», — подумал Мигре, засыпая, — «не он, а его жена сообщила мне о пистолете». Если бы Вероника с умыслом не открыла ящик, зная, что именно там искать, никто, наверное, не заподозрил бы о существовании оружия. Впрочем, разве это исключало возможность, что преступление совершено кем-то посторонним? Фабр утверждал, что слышал, как тесть, проводив его в 10:45, закрыл за ним дверь на цепочку. Выходит, он сам открыл дверь убийце. И тот не вызывал у него недоверия, поскольку Жаслен вернулся в комнату и снова уселся в кресло. Если, по всей вероятности, в это время было открыто окно, то кто-то его закрыл, либо Жаслен, либо гость. А если лежавший в ящике Браунинг действительно стал орудием преступления, значит, убийца точно знал, где его искать, и мог взять, не вызывая подозрения. Если предположить, что убийца тайком проник в дом, то как он оттуда вышел? В конце концов, Мигре заснул беспокойным сном, тяжело ворочаясь сбоку на бок, и с облегчением почувствовал запах кофе, услышал голос мадам Мигре, увидел через открытое окно, залитые солнцем, крыши соседних домов. Уже 9. Он тут же вспомнил все подробности дела, как будто не было перерыва.
«Дай мне телефонный справочник».
Он отыскал номер телефона Жаслена, набрал его и долго ждал ответа, пока не услышал незнакомый голос.
«Это квартира месье Рене Жаслена?»
«Он умер».
«Кто у телефона?»
«Мадам Маню, уборщица».
«Мадам Фабр еще здесь?»
«А кто это говорит?»
«Комиссар Мигре из сыскной полиции. Я был у них ночью».
«Мадам только что уехала к себе переодеться».
«А мадам Жаслен?»
«Все еще спит. Ей дали снотворное, и она, наверное, не проснется до возвращения дочери».
«Никто не приходил?»
«Никто. Я тут убираю. Я ничего не знала, когда пришла утром».
«Благодарю вас».
Мадам Мигре не задавала ему вопросов, а он только произнес:
«Порядочный человек, которого убили, одному Богу известно почему».
Он снова представил себе Жаслена в кресле. Он старался вообразить его живым, а не мертвым. Интересно, он еще какое-то время действительно продолжал сидеть в одиночестве над шахматной доской, поочередно передвигая то белые, то черные фигуры. А что, если он кого-то ждал? Но как он мог назначить встречу втайне ото всех, зная, что зять проведет у него весь вечер